Глава 11. Будни трофейщиков. Гудение шло снизу, усиливаясь. На всякий случай рухнул в нишу между двумя большими коробками, спрятавшись хоть таким образом. И, как оказалось, правильно сделал. Гудение приблизилось, и в небольшую щель между коробками я увидел, что снизу на самый верх поднялся квадратный аппарат метр на полметра с четырьмя конечностями по бокам на четырех же длинных опорах. Гудение на миг стихло, он замер, а потом любовно поднял отброшенную мной в сторону коробку с игрушками, заклеил ее и положил точно на то место, на котором она раньше и лежала. Снова загудев, аппарат исчез из вида. «Вот же блин! Это, похоже, обслуживающий склад робот, который смотрит за порядком на полках. Так, но откуда он узнал, что местоположение открытой мной коробки изменилось? Он же снизу появился». Повернувшись на спину, осмотрел внимательно потолок. Отгадка нашлась быстро. Через каждые 4 метра на потолке были установлены мигающие черные коробочки размером с пачку от сигарет. «Значит, это какие-то датчики, которые отслеживают местоположение всего и вся и сигнализируют той штуке снизу, что на полках какой-то непорядок. А она реагирует, поднимаясь на своих опорах и ставя все на место». Попробовал порассуждать. «Раз датчики, значит, меня прекрасно видно». И тогда возникает логичный вопрос. Почему робот, как его лучше назвать, сортировщик, наверное, лучше всего подходит, никак не отреагировал на мое присутствие на полке? Поразмышляв, я просиял. Все просто. Ему нет дела до меня. Очевидно, он занимается наведением порядка только в отношении тех коробок, которые сам разместил на стеллажах. Раз он меня не размещал, то ему меня и перемещать обратно, чтобы соблюсти порядок, не надо. Следующий вопрос. Насколько сильно можно борзеть? Позволит ли он нам переворошить тут все? Или есть некоторый предел, после которого робот-сортировщик может обратиться за внешней помощью? Вот на этот вопрос, конечно, ответить было не то что сложно, а невозможно. Тут только на практике проверить можно. Махнув рукой на дальнейшее размышление, я сел между коробками, решив, что смысла прятаться дальше нет никакого, и вышел на связь с сенсеем. «Россия, Япония, все чисто, можно заходить». Через минуту ко мне присоединились еще 3. Оставил Сашку принимать следующих и проинструктировал их следующим образом. «Коробки открывать прямо на месте, не сдвигая, чтобы не тревожить лишний раз робота-сортировщика. Он все видит через потолочные датчики, но меня не тронул». Ну а дальше я повел первую группу по стеллажам вдоль склада, чтобы освободить место на стеллажах для вновь прибывших. Наташка запустила дрон и пристроила его на стеллаж у огромных дверей на склад. Если вдруг мы своей активностью слишком достанем робота-сортировщика, и он вызовет тяжелую кавалерию с нами разобраться, то мы сразу об этом узнаем. И авось успеем уйти без драки. Подумав о путях поспешного отхода, вызвал по связи Ютян, оставшуюся дежурить около челноков с еще одним дроном, и попросил скинуть еще несколько веревок с узлами к другим окнам. Изнутри они открывались без проблем, так что уйти через несколько окон мы сможем намного быстрее. Успокоившись по этому поводу, присмотрел новую коробку и, зажав ее ногами, чтобы максимально зафиксировать на месте, принялся взрезать крышку катаной. Опыт вскрытия первой коробки помог, дело пошло быстрее. Открыв, снова разочаровался, внутри была люстра. Вот что нам точно не надо, так это люстру. В следующем ящике оказался складной велосипед на аккумуляторе. Блин, сплошная бытовуха. Я начал сомневаться, что мы вообще что-то полезное сможем найти на этом складе. Услышал, как рядом гудит-нудит робот-сортировщик. Кто-то из наших все же потревожил открываемую коробку. По опыту последних открытых коробок я уже понял, что несколько сантиметров в стороны робота не волнует, значит, сдвинули больше. Увидел стоявшего на стеллаже с виноватым видом Бориса. Посмотрев на меня, тот молча пожал плечами, мол, так получилось. Все прошло по мирному сценарию. Робот, не обращая никакого внимания на Бориса, поставил на место открытую коробку и исчез внизу, так что я продолжил работу по вскрытию и оценке содержимого. Еще три коробки и полное разочарование. Детская одежда, искусственные цветы, 6 ваз. Блин, все не то. Есть у кого вообще что полезное? Уже не опасаясь робота-сортировщика, громко спросил я. Ответы посыпались со всех сторон. Нашел цветочные горшки. Семена какие-то. Какая-то аппаратура на всю коробку. Ага, вот, высветилось. Репликатор бытовой до 10 простых предметов за сутки. Упаковка тарелок. Одежда. Клетка для птиц, что ли. Унитаз. Мебель типа тумбочки. И так далее. Выслушав всех, задумался, могут ли нам пригодиться семена. Как бы не сделать только хуже, занеся инопланетные растения на Землю. Вспомнил, каких борщевик, просто перебравшись с континента на континент, наделал дел. Пожалуй, брать не будем. Зато нашли какой-то репликатор. Может оказаться полезным, когда разберемся. Это смотря, что он умеет дублировать. Если патроны с картечью к земным двустволкам, то это неплохо. Дроны, конечно, или заряды вряд ли сможет копировать. Слишком шикарно было бы, но попробуем мы все. «Репликатор точно берем», — сказал я. «Вот что-то в этом духе и ищите. Семена всякие не берите, не будем засорять землю дополнительными пришельцами. Да, техника, оружие — это главное». Ладно, судя по репликатору, похоже, это мне просто не повезло с содержимым коробок на стеллаже. С восстановившимся рвением принялся открывать коробку за коробкой. Снова всякая фигня пошла. Так продолжилось, пока мне в голову не пришла идея. «Дмитрий, а покажи мне коробку, в которой репликатор лежит», — попросил я, перебравшись к нему на стеллаж. Тот показал пальцем, и я принялся внимательно изучать, как выглядит коробка снаружи. Затем сравнил с другой открытой коробкой, в которой лежали прозрачные блюда. Сразу сделал вывод. На коробке с техникой надписей и значков было явно больше. Постарался запомнить, как они выглядят. Вернулся на свой стеллаж и пошел по нему, внимательно рассматривая крышки коробок. Где-то на 11-й нашел похожие символы. Открыв ее, вместо всяких безделушек, обнаружил очередной аппарат. Над ним высветилась надпись. Симулятор тренировок воссоздает виртуальную реальность на площадке 4 на 3 метра. Что он конкретно сможет там симулировать, я пока не знал, но будем точно проверять. Так, народ! — крикнул я. — На коробках с техникой особые символы. Подойдите ко мне или Дмитрию, посмотрите и ищите такие же. За следующие 20 минут мы смогли таким путем найти еще 15 коробок с техникой. В 2 из них лежали новинки — голограф и акклиматизатор. В остальных были такие же репликаторы и симуляторы, что нашли мы с Дмитрием. Ко мне подошел Серега. «Похоже, весь ассортимент бытовой техники, что тут есть, мы уже нашли. Может, этот склад уже ничего не может нам дать? Если, конечно, нам не нужны забавные фигурки и посуда». Согласился с ним и объявил, что пора возвращаться на крышу. «Поищем лучше другой склад или завод». Эвакуация прошла успешно. Даже старички и старушки, подлеченные медкомплексом и подкачанные зарядами, быстро забрались по веревке с узлами на крышу. Полетели по прежнему маршруту в надежде, что попадется еще что-нибудь интересное. Серега на ходу освоил и опробовал репликатор. Положил свои часы внутрь, нажал на кнопку. Все мы с интересом ждали результата. Прибор пикнул и выдал ему копию в выехавшем отделении. Взяв ее, Серега прокомментировал. Теперь понятно, зачем им эти ящики с товарами. Копия на вид точная, но цвет серый, и часы не идут. Наверное, батарейку скопировала в этом сером материале, но она не работает. Литий, видимо, аппарат не может копировать. «А что с прочностью?» — поинтересовался дядя. Серега пощупал часы, постучал ими по ножке стула. «Вроде прочный материал, трещин нет и царапин тоже».
«Попробуй сделать копию ножа и проверь, что получится», — посоветовал дядя.
Через 2 минуты Серега проверял уже нож. «Острый, слегка гнется лезвие, но не ломается, режет норм». Доложил он нам результаты своих изысканий. «Значит, тот простой продублировать может без проблем, если устраивает серый цвет. Сейчас поменяю батарейку в часах и скажу, может ли копировать и что посложнее без утраты функциональности».
«Красиво завернул», — улыбнулся дядя.
«Вот интересно, почему при таком высоком уровне развития технологий нельзя выбрать другой цвет и материал, из которого делается копия?» — задумчиво сказал Серега, когда оказалось, что батарея нерабочая. «Вряд ли это технологическое несовершенство».
«Скорее всего, в игре есть запрет на распространение и использование определенных технологий в широком доступе», — предположил дядя. «Должны же быть, в конце концов, и экономика, и рынок. А если у каждого есть дома машинка, которая сможет сделать все, что угодно, полностью копируя все свойства и особенности, то не будет никакого рынка и никакой глобальной экономики. Поэтому репликатор и делает серые вещи в одном материале. Если совсем плохо с деньгами, то поешь из серых тарелок. А если есть запросы, купишь красивые, поспособствовав развитию рыночной системы».
«Да, в несовершенство технологии как причину поверить сложно», — согласился Серега. «У строителей этой игры такие технологии используют, что им все под силу. К примеру, откуда берутся те же монстры на Земле? Вряд ли их доставляют к нам инопланетными кораблями. Скорее посылают информационную матрицу, которая, усваивая материалы из окружающей среды, формирует тело монстра. Затем в тело вставляет сознание погибшего игрока, низведенное до уровня высокоразвитого хищника, и вуаля! Монстр готов!»
«Нифига себе!» — с уважением прокомментировал я такой полет фантазии.
«Раньше, до прихода игры, я бы вообще не понял, что Серега имеет в виду. Но прокачка интеллекта сделала меня поумнее, чем сам Серега был до начала всех этих событий. И с этим грейдом я обнаружил, что стал намного лучше соображать, а в голове произошло понимание многих вещей, о которых раньше слышал только краем уха и не пытаясь вникнуть в них. Главное, что слышал. Информация в голове осталась, и вышедший на новый уровень интеллект все это осмыслил, превратив из балласта и набора слов в полезный для меня запас знаний. За этими изысканиями время пролетело, и мы, миновав 2 поселка, наткнулись на интересный для нас объект. Здание как у склада, но забор вокруг и повыше, и посолиднее. А по его верху установлены какие-то штуки, которых на заборе у склада вообще не было.
«Явно какой-то то ли важный завод, то ли военный объект», — сказал мне Дмитрий. «Думаю, наверху забора какие-то датчики слежения».
«Попробуем сесть на крышу и забраться в здание?» — спросил Серега с горящими глазами.
«Однозначно», — согласился я. Но спустя 100 метров, когда мы подлетели совсем близко к забору, начались какие-то непонятки.
Челнок перестал мне повиноваться, отвернув самостоятельно в сторону. Вслед за моей машиной точно так же отвернули и другие челноки нашей компании. «Я правильно понял, что у наших челноков какая-то прошивка, запрещающая им летать над такими объектами?» — спросил Серега.
«Абсолютно правильно», — согласился я. «И это значит, что нам очень стоит попытаться попасть внутрь. Там явно что-то военное, а значит, очень нам нужное». «Вот только есть важный момент. Это какие же роботы могут быть поставлены на охрану такого объекта? Смотрел фильм «Робокоп», там главный герой конкурировал с 3-метровым роботом с пушками и пулеметами. Что, если тут такого рода роботы на охране? Не распылят ли нас на атомы, превратив в облако плазмы?» — спросил дядя.
Я лично никакого робокопа не смотрел, но суть замечания понял. Схватываться с боевыми роботами откровенно не хотелось. Но, блин, как заманчиво покопаться внутри.
«Есть идея», — сказал Серега. «У нас же теперь есть оператор боевых роботов в лице моего отца. Давай спросим его, есть ли у нас шанс обойти такую штуку, если она тут в охране».
Константин был в третьем челноке по счету. «Значит, сделаем так», — сказал я. «Сейчас приземлимся в лесу на полянке и все обсудим. Дело серьезное, надо все тщательно обдумать». Вслед за нашим челноком на посадку пошли все остальные, и мы прямо на поляне устроили совещание. Естественно, все вопросы были обращены к Константину. Несмотря на возраст, прилично за 40, он обзавелся в игре специализацией, которая и нам, молодым парням, была бы дико интересна.
«Если говорить о возможностях того боевого робота, в котором я воевал, то весь наш отряд он положит за минуту. Это в том случае, если мы в разные стороны разбежимся, и ему придется за нами погоняться. Наши плазменники и деструкторы его броню не возьмут, там спецматериалы. Но...» — тут Константин сделал паузу. «Все это в том случае, если на борту находится опытный оператор, человек или другой гуманоид. Сам по себе без оператора боевой робот не настолько страшен. Он может выполнять ограниченный круг операций не потому, что искусственный интеллект не способен к выполнению широкого круга задач, а так запрограммировано, чтобы не получить проблем из-за самодеятельности робота с такой боевой мощью. Но, конечно, это из опыта моих сражений в смоделированной виртуальной реальности».
«Предлагаю начать с разведки объекта дронами», — сказал Дмитрий. «Может, сразу и узнаем, есть ли там эти самые боевые роботы. А то, возможно, мы чрезмерно много им внимания уделяем. Может, там просто автоматические турели, которые способны 5000 пуль в секунду выпустить. Или лазеры. И тогда нам там и без всяких боевых роботов делать нечего. Как пересечем забор, так нас тут же и пустят в расход».
«Пошлем дроны, их могут сбить», —
возразил Василий.
«А они нам не так просто достаются. С такой задачей квадрокоптер справится, его не так жалко».
«Ну тогда поехали», — сказал я. «Засылаем квадрокоптер на максимальной высоте, получим общую картинку, потом пониже пустим, поищем эти самые турели тоже». «Наташка, давай тогда, запускай, а Константин, Василий и Дмитрий стойте рядом и высматривайте опытным взглядом. Вы должны понимать, что из опасного для нас оборудования, где на объекте может быть размещено. Особенно Константин, с учетом твоего виртуального опыта. Ты же рассказывал, что в Вирте боевые базы продвинутых цивилизаций видел».
«Да я на такой боевой базе и жил, так что систему охраны видел», — подтвердил Константин.
За маневрами летающего над базой квадрокоптера смотреть было интересно. Никто ему летать не мешал, пока он не спустился до высоты в 300 метров. Вот после этого он за доли секунды превратился в обломки.
«Ну, что сказать», — вздохнул Константин. «Классическая боевая база. Очень похожа на ту, где я был. 6 турелей. Боевых роботов снаружи не видно, но никто не мешает вызвать их при необходимости из недр базы. Собственно, для нас и 6 турелей вполне достаточно».
«Я увидел 4 турели», — взял слово Василий. «Над вторым этажом с каждой стороны встроены колпаки. С одной из них квадрокоптеры сбили. А где еще 2?
«А со стороны ворот на крыше видел 2 таких квадрата, 1,5 метра?»
— ответил вопросом на вопрос Константин.
«За доли секунды там люк открывается и выкатывается мощная автоматическая пушка калибром покрупнее».
«И какой вывод можете сделать после проведенной разведки?» — спросил я.
«Полезем сейчас, с нами будет то же самое, что с квадрокоптером», — хмыкнул Константин. «Функция охраны УИ, база, активирована, поэтому завернули наши челноки и сбили квадрокоптер. Нам тут при стандартной атаке ничего не светит».
«Понимаю так, что ты на что-то намекаешь», — сказал я. «При стандартной нет. А что за нестандартное мы можем предпринять?»